Здравствуйте.
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 Сегодня 30 июня 2016 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Валерий и Сергей. Вещаем мы из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось сколько?
492 дня.
492, хорошо. Мы сегодня работаем в записи. Вот. Так редко у нас бывает такое, чтобы записи. Второй раз на моей памяти, да, мы работаем в записи. Но сейчас такое, наверное, иногда будет случаться, потому что начинается предвыборная кампания.
Ну, я думаю, что лучше уж так, чем мы. Ну, да. Были бы пробелы и не было бы совсем эфиров.
Да. Кстати, завтра я не знаю, будет ли эфир или не будет. То есть все будет зависеть от многих обстоятельств. Я, конечно, постараюсь, но вдруг, если что-то не получится, то не обессудьте, значит, выйдем в понедельник.
К новостям тогда?
Да, к новостям.
Деятельность президента Владимира Путина на его посту одобряет более 80% россиян, сообщает Левада-центр.
Это вообще уникальные ребята, конечно, в этом Левада-центр, да? Или как их, Боливады еще называют, да? Это уникально. То есть 79% было, которые прям любили Путина в засос, да, а сейчас вот 18% ненавидят люто Путина, представляешь? А 82% те, которые не ненавидят Путина, вернее, ненавидят, но тайно это делают. Это очень занятная тут арифметика. Я приведу пример. Этот же Левада-центр, собственно, этим же исследованием определил, что вот премьер-министр России деятельность одобряет. Как ты думаешь, сколько человек? 51%. Вот ты знаешь хоть одного человека вот рядом с тобой? С тобой есть хоть один человек рядом? Даже не рядом, где-то вот ты слышал, Медведева он любит. Ну там Путина положено любить им, там, единороссам, учителям всяким, там, я не знаю, медикам, кто там, главными врачами. Им положено говорить о том, что они его любят, да? А вот Медведева даже никто от них и не просит, чтобы они его любили. 51%. То есть это... Ну, если Медведев 5 человек, да, любит, ну, его родственники, наверное, то, ну, вот Путин, значит, если соотношение, то должно быть 10. Вот там, ну, или 8, 5 человек Медведева, 8 Путина. Поэтому такая фигня, в общем-то, и такая дребедень целый день. Вот, я вчера смотрел заседание правительства, не видели? Уникальные кадры, обратите внимание, посмотрите, вот погуглите, посмотрите. Сидит Путин, вот краши в гроб кладут, белый как смерть, как моль такой. И все такие с лицами, как будто они похоронили всех своих родственников, или вот их там внизу ожидают уже, да, чтобы отвезти в глубину сибирских руд. Вот просто надо понимать состояние этих людей. То есть это люди, которые у последней черты. Они там выдавливают какие-то улыбки из себя. Ну там все видно, все прямо большими буквами. Я давно не смотрел, потому что мне противно эти рожи смотреть. А здесь увидел, думаю, елки-палки, как хорошо, даже порадовался. Вот. А еще большинство россиян не одобряют работу правительства и Государственной Думы. Тоже Левада-центр сказали. Это удивительно. Медведева работу 51 одобряет, а большинство не одобряет работу правительства. Вообще о чем речь? Вот как это? Их вот эти вот... Господи. Кого они опрашивают? Как их?
Респонденты.
Респонденты, точно. Как они... Что у них в голове у таких респондентов, если это правда? Но этого не может быть. Это против логики. Так не бывает просто. Поэтому... И в то же время еще большинство россиян хотят увидеть в Госдуме новых людей, в ЦИОМ, сказал. Ну, и тут можно согласиться. Я думаю, что большинство россиян хотел бы увидеть Госдуму все вот на виселицах, да, которые плывут по Волге. Да, чтобы висели депутат фракции. Одна проплыла, вторая проплыла. Так. Ну, нормально. Я думаю,
баржами.
Что... Ну, да.
А первая баржа будет с оркестром.
Да. Я думаю, что вот так, конечно, большинство хочет. А не просто хочет там в Думе каких-то новых людей. Да большинство и Госдуму-то это на дух не переносит. И понимает, что она не нужна. Только они не понимают, почему она не нужна. А не нужна, понятно, потому что Вова все равно принимает сам решение. А если этих ребят всех смести, то все решения может принимать сам народ. То есть можно ввести прямую демократию. Поэтому она уж точно не нужна ни в каком виде.
Челябинская телеведущая Лариса Сладкова, известная откровенными прогнозами погоды, выдвинула свою кандидатуру в депутаты Госдумы. Она будет баллотироваться от Российской партии пенсионеров.
Да, ну я так понимаю, партия пенсионеров будет в составе Справедливой России или нет? Такая вот, ну, вот я думаю, что в партию пенсионеров ей, безусловно, надо. Я посмотрел, вот пенсионерка, в общем, что тут, конечно. Обычная пенсионерка современная. Так что я вот там люди некоторые очень сильно удивляются, а почему же она в партии пенсионеров? Ну а куда же ей еще тут? Причем, да, тут. Ну, разных персонажей очень много. Понимаешь, когда у Путина. Там кругом боевые клоуны, которые из себя, ну, что-то там пытаются такое сломать, да, чтобы показать себя какими-то там, я не знаю, крутыми отцами нации, там, какие-то крутыми военачальниками, ни дня не прослужив в армии, там, и так далее. Ну, то есть, все вот, кого не возьми, ну просто жесть какая-то, просто жесть там. И вот когда появляется такая пенсионерка, ну и вроде как нормально, вроде, ну она показывает всю абсурдность всего этого. То есть насколько они же точно такие же пенсионеры, такие же военные, да, такие же дипломаты и все такое прочее.
Ну и в принципе все логично, если у нас Кобзон это главный бурят в России, то в общем-то вот у нас главные пенсионеры вот так выглядят, по-моему, все последовательно.
В Саратовской области разбился Ан-2, двое погибли.
В Балашовском районе Саратовской области упал Ан-2. Ну, в общем, два человека погибли. Я понимаю, так зацепились они за деревья. Я вот не знаю, что там было, но я однажды, помню, там же под Балашовым, я как-то даже рассказывал. Товарищ мне позвал, ну, еще в начале 90-х был, говорит, поедем, там у меня друг прокурор. Какие-то надо дела сделать. Ну, а мы занимались охраной, и нужны были объекты под охрану и так далее. Ну, я думал, а что, прокатимся там по дороге, еще что-то, какие-то вопросы решим. И вот мы приехали, и там две вещи, которые вызвали шок. То, что на троих взяли ящик водки, и я сделал вид, что пью вместе со всеми, пил чуть-чуть шампанского, а потом понял, что это смертельно, и закрылся в машине. Вот. И лег спать там. Они стучались и бросили. Там я не знаю, сколько уже они допили, не допили, но настрой был выпить весь этот ящик. Вот я просыпаюсь с утра, а там самолет летает. И этот самолет Ан-2 вот такой же садится на поле. И товарищ мой совершенно никакой, говорит, слышь, поехали, все, тут хана, тут нас запоют до смерти, надо отсюда текать. Я его сажаю в машину, а эти говорят, все, никуда вы не едете, мы сейчас летим. И я вижу там человек 10-12 вообще совершенно пьяных, включая пилота, вообще вот просто дробовян. И они пытаются нас в самолет засунуть. Я говорю, да не, я боюсь летать. Хотя я тогда сам уже летал. Я говорю, не, у меня фобия там. Ну я понимаю, о чем речь идет. Мы машиной по газам едем к главной дороге. До нее километров 30 было. И вот все время, пока мы ехали до главной дороги, самолет Ан-2, ну там мы медленно ехали, потому что дорога была разбитая, он облетал нас, заходил спереди и пикировал так, ну не совсем, но шел со снижением, а перед встречей так брал на себя, хорошо было, я раз так думаю, так пальцы загибаю, два, а потом, когда уже понял, что ну, по теории вероятности скоро он у нас врежется, я начал уже по этой дороге гнать, и мы еле оттуда уехали. Вот такое воспоминание совершенно чудовищное, конечно. Ну вот это вот наши самолеты, конечно, в Балашове.
Самолет из Саратова, с попавшей в двигатель птицы, сел в Домодедово.
Видишь, странные тоже, видишь, события какие-то. Там в Балашове, в Саратове упал самолет, и Embraer в Домодедово тут же попал, в общем-то, в неприятную ситуацию. Ну, слава богу, там хорошие пилоты, да и машины сами Embraer очень надежные, конечно, тут это уж не сглазить. Вот, а ситуация, конечно, не очень приятная, тем более, что мы видим, что проблемы с птицами у нас, наверное, возникают через день, да, уже. Ну, только что ты вот только говорил, помнишь, недавно спрашивал, что ж там нет никаких там соколов, там каких-то ясных, которые птиц не разгоняют. Ну, нету, вот как видишь, да.
Для меня это вообще загадка, я, конечно, с такой профанской точки зрения рассуждаю, но вот сколько лет длится как бы полеты самолетов в целом, аэростроение и вся эта система, и сколько сейчас летают самолетов, и до сих пор проблема с птицами, которая, ну, казалось бы, уж должна элементарно решаться, она до сих пор не решена никаким образом. То есть жизни людей, они зависят от случайности, не полетит ли какой-то рядом косяк и не залетит ли этот косяк в двигатель. Ну, как-то мне кажется, это, мягко говоря, неправильно.
Ну, бывает что-то.
Неужели там нельзя какие-то решетки поставить?
Не, ну, я не знаю. Самолет-то выходит на посадочную глиссаду, это много-много километров. Угу. Разные вариации в зависимости от аэродрома, но все равно это иногда десяток километров занимать. Ты же не можешь на всей посадочной глиссаде там разобраться со всеми птицами. То есть такой птичий геноцид. Я помню, с товарищами мы хотели попробовать, как немецкие летчики на штуке, на Ю-87 пикировали. Ну, то есть это, такой же вариант пикирования. То есть с переворотом, то есть полбочки и потом под себя. Но там есть нюансы определенные. И вот пикировали так на лес, а там оказались вороны, они сильно напугались и начали выходить. Я как раз был за штурвалом, и стая ворон. Вот это сумасшедшее состояние, представляешь, когда ты влетаешь в стаю ворон, там перья кроют, там вообще жуть какая-то. И почти полностью руль высоты оторвало левой. Вообще просто. Вот, то, мы когда сели, там люди бегут, что-то машут, и на видео остался даже видеосъемка, а там такие махры висят, а его фактически руля одного нет. Ну, самолет плохо управлялся, конечно. Вернее, так уж сказать, практически не управлялся.
Прокуратура проверит шахту в Кузбассе, где при обрушении погиб рабочий.
Да, вот опять продолжаются вот эти вот в шахтах рок-н-ролла. Ну, сейчас вот они проверят шахты. И что ж, прекратятся эти проблемы, что ли? Вот сейчас проверили пионерские лагеря, что, тонуть, что ли, перестали? Так же и тонут. Вот сейчас проверят шахты, что они обрушиваться перестанут. Будут обрушиваться, куда деваться.
Жители пятиэтажки под Томском эвакуировали из-за угрозы обрушения.
Да, лопнула пятиэтажка, треснула. И говорят, да это она из-за нарушений при строительстве. Ну, то есть, это общая тема сейчас. Что бы ни случилось, это виноват коммунисты, которые это построили плохо. Тогда страшные были нарушения. Вот они все мыслимые и немыслимые нарушили, а мы тут не при делах. Не при делах там, что забили сваи, вода пошла каким-то другим путем. Не при делах, что там ну, абсолютно пофигу. Никто вообще там ни геологию никакую не делает. Ничего. Вот. Они не при делах. Это виноваты коммунисты, которые
да, построили. Не при делах, что в течение там, последних 20, в лучшем случае 20 лет, ни разу этот дом не ремонтировался, я уж молчу про капитальный ремонт, даже какое-то элементарное состояние этого дома не
поддерживалось. Я думаю, что он даже не обследовался.
Да, я там говорю.
Пока он не лопнет, обследуют только те дома, которые являются аварийными. Ну, там уж думают, сейчас упадет кому-то на уши, такой дом всех посадит. Ну, надо сходить там, приклеить эти маячки и посмотреть, с какой скоростью он разрушается, и все.
Как быстро он упадет.
Ну да.
Чего ж говорить, даже если у нас в Саратове дома культуры, да, не культуры, а эти памятники, архитектурные памятники, и то никем не охраняются и не наблюдаются. Вот даже на улице Советской известный всем дом. Вот кто у нас не приезжает в Саратов, в самом центре стоит потрясающий дом с женщинами, да, которые держат эти колонны.
Там все балконы обвалили.
Да, там все балконы. А почему это произошло? Потому что рядом построили прям, я не знаю, там руку просунуть между ними нельзя. Ну, может, руку, две руки точно нельзя просунуть. Построили сколько там, 8- или 9-этажку.
А знаешь, на каком месте построили? На том месте, где весь архитектурный вот этот фасад делал Врубель.
Фига себе.
Это Врубель делал. И там даже я знаю людей, которые отковыряли, там некоторые вещи утащили, да.
Я думаю, и правильно сделали. Ну, если бы знал, я бы тоже утащил, хотя бы сохранил бы, потом где-нибудь выставил бы.
В Башкирии при взрыве газового баллона погиб человек.
Ну, продолжается. Вот представляешь, нет газа в селе в Башкирии. То есть в этой Башкирии все есть. Нефть есть, газ есть на продажу. Но для села нет. Там человек с газовым баллоном сидит. В результате взорвался и погиб. 37 лет мужику.
Ну вот мне кажется, в этом-то и проблема, что в этой Башкирии все есть. Нефть, газ, Путин особенно.
Там ну
есть.
Да, да.
Вот не было бы там хотя бы одного из этих показателей, желательно Путина, было бы все получше.
Рухнувший в Сочи мост оставил без газа жителей 300 домов.
Да, там мост, фотографию надо было поставить. Там такой мост. Тоже большевики виноваты. Сделали его, наверное, году в 20-м. представляешь, или там когда, я не знаю. Ну не в 20-м, конечно. То есть по этому мосту газовая магистраль проходила. Ну, значит, это где-то сделано в 50-е годы 20-го столетия. Вот он как там стоял такой, какой-то временный он был сделан. Так его и оставили. То есть никто ничего не менял. Вот он рухнул, оторвался газ. Это я к тому же, представляешь, вот это газовая труба. Это люди, всякие миллеры там, они бабки получают живые. Они даже подпорку туда не хотят поставить. А копеечная, представляешь? Вот то, о чем мы говорили. Не хотят они работать. Они хотят только брать бабки. Потому что они понимают, что ну, это же когда-нибудь кончится. Они даже удивляются, что это еще не кончилось.
Это совершенно классическая позиция временщиков.
Да.
То есть здесь и сейчас хапнуть на максимум. А что будет завтра? Какая разница? Может быть, нас здесь завтра уже не будет.
Да не может, максимальный... они точно знают, что их не будет.
Нет, но это я имею в виду их рассуждение. Ну, то да. есть их рассуждение – это максимальная выгода здесь и сейчас. То есть зачем даже элементарным ремонтом заниматься, если, может быть, завтра все это придется сбросить, свалить куда-то там, не знаю, там, в Ямантау.
Мнительная охрана во Внуково не позволила медикам вовремя оказать помощь умирающему.
Да, СК проверку ведет, я не знаю, будет ли там возбуждено дело. В общем-то, это уже 3 дня назад во Внуково умер 3-й человек. Почему люди умирают? Потому что приезжает скорая помощь, а ее туда не пускают. Их проверяют, у них дефибрилляторы, надо разобрать, а вдруг там у них дефибрилляторов бомба. Пока они доходят, ну, представляешь, вот человек, если его Кондрат там стукнул, ну, грубо говоря, инфаркт у него, то нужно оказать помощь вот каждая секунда на счету. Особенно, если вдруг произошла остановка сердца, то тут уже вот либо сейчас это будет оказано, либо помощь, либо она не имеет смысла. Они их не пропустили к больным, которым требовались реанимационные мероприятия. Но я не знаю, в соответствии с инструкцией они действовали, не в соответствии. Там, ну, и если такие инструкции, значит, бошки надо отшибать тем, кто такие инструкции пишет. Вот и все.
В Ленобласти женщина и ребенок погибли, наступив на электрокабель.
Ну, ЛЭП тоже, вот без всякой бомбежки. Да, оторванный кабель электрический, значит, провод валялся, ребенок наступил на провод, 5-летняя девочка, и 32-летняя мама бросилась естественным образом, но она же мама, спасать ее. Она же не успела даже подумать, что как бы этого делать нельзя, как-то надо там применить какие-то средства, то есть то ли палкой какой-то, доской отодвинуть, то ли чем там под руками. И есть то, что диэлектрическое, потому что ну, она схватила, они обе погибли. Страшные дела, ну вот без всякой бомбардировки. То есть здесь не Донецк, да, где там, говорят, вот разбомбили все, эти кабели, все эти линии высоковольтной электропередач поотлетали. Здесь ничего.
Да сколько мы знаем таких историй по России и в Саратове. На Лысой горе, я имею в виду не Лысогорский район, а Лысая гора, вот, которая в Саратове здесь, там тоже идут линии электропередач через эту гору, где база МВД лыжная. 2 года назад шла женщина зимой прогуливалась, даже ничего не увидела, под снегом лежал этот кабель оборвавшийся. Она на него наступила, замкнула все ее, там, я не знаю, в пепел, наверное, превратила. То есть в 1 секунду, опять же, без всяких бомбардировок. То есть это практически, ну, даже не то, что окрестности Саратова, это вот, ну, сколько здесь, 15-20 минут ехать на машине от центра Саратова, линии высоковольтных передач.
Причем лет 50 назад еще придуманы системы, которые отключают оборванные провода. Если произошел обрыв, то они считывают эту информацию элементарно, потому что сопротивление растет. Ну, то есть чисто вот меняются физические параметры, когда происходит отключение. Почему здесь не используют? По двум причинам. С одной стороны, надо что-то вкладываться, а это так же, как с газом. И с другой стороны, как с камазовскими тормозами. То есть, если ты это поставишь, значит, это будет отключаться каждый день у тебя. Ну, потому что все не так, все неправильно сделано, понимаешь? То есть, для того, чтобы не отключалось, когда нет обрыва, должно сделано быть все правильно. А теперь все сделано через одно место, поэтому будет постоянно отключаться. А раз так, лучше вообще не ставить, ну и нафиг. Ужасно совершенно.
В больнице на Урале скончался младенец.
Ну, вот. Там проверку сейчас опять проводят. Ну, детишек очень много. Вот 5-месячная девочка умерла в больнице. Очень много. Если посмотреть, погуглить просто, да, большая часть информации и не попадает даже в интернет. А в Воронеж закрыли детский сад из-за превышения паров ртути в подушке. То есть в подушках. А на самом деле никто бы никакую подушку и не мерил бы. Просто мамаша пришла, забрала ребеночка, а у девочки в волосах ртуть. откуда-то. Вот. Ну, потом оказалось, что с подушки, на которой она лежала. Там, вот.
Что за бред, как это вообще частично?
Ну, может, кто-то градусником пользовался ртутным, там ребенку мерили температуру, разбился, ну и как-то по барабану.
По словам вице-премьера правительства России Ольги Голодец, в 2015 году погибли почти 1700 детей из-за неорганизованного отдыха.
1674 человека, если точно верить ее словам, за лето, можете себе представить? За лето, то есть это за сезон, это, я не знаю, в Донецке, в Луганске вместе взятых, наверное, десятой части. Такого не было, когда самые активные боевые действия велись. Видишь, тут нет войны. Тут без всякой ртути, без ничего, просто вот погибло 1674 ребенка. И они так запросто это говорят, вот эти всякие голодец. Ну, а ответственность-то их какая? А никакой. Тогда нахер, ребята, вы нужны, если вы не несете личной ответственности. Вот там вот Единая Россия заявила, что несет, теперь собирается нести ответственность там за что-то. За что вы ответственность несете? Да за это вас на кол сажать надо, ребята. Просто на кол.
Спешивший на ДТП гаишник насмерть сбил женщину в Подмосковье.
Да, классический вариант. Там был смертельный ДТП. Гаишник летел туда и задавил женщину какую-то. Говорят, что она шла не по пешеходному переходу. Но сейчас можно что угодно наговорить. В общем, когда что-то происходит, нужно понимать, что многие случаи по армии. Когда что-то происходит, нужно понимать, что может это произойти и дальше. То есть, если тебе надо куда-то лететь, оказывать помощь. Вот знаешь, самое большое количество самолетов, вертолетов погибает, когда и пропадают. Когда другие самолеты и вертолеты ищут пропавшие. Вот это самое частое. Так и здесь. Вот он выехал куда-то на ДТП и сам попал в ДТП. Это, в общем, классика. Такие вещи гаишникам надо объяснять.
Дело бывшего чиновника мэрии о драке на Арбате переквалифицировали.
Да, переквалифицировали. Со статьи 167 это умышленное уничтожение или повреждение имущества, части 1, на часть 2. Я не понимаю, то почему на часть 2. Это те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений путем поджога, взрыва или иным общественно опасным способом, или повлекшие по неосторожности смерть человека и так далее. И непонятно, почему вторая часть. Вернее, понятно, потому что действия чиновника — это стопроцентное хулиганство. Там вот то, что было, это по малозначительному поводу. Действие, грубо нарушающее общественный порядок, выражающее явное неуважение к обществу. То есть это хулиган, стандартный. Вот классическое хулиганство. Бери этого хулигана и сажай. Но они сажают за хулиганство совсем других людей, которые не совершают никакого хулиганства. Потому что они либо ведут себя таким образом по очень значительному поводу. Да, вот почему там Павленскому хулиганку не пришили. Ну, потому что он такую личную неприязнь к потерпевшему испытывает, что кушать спокойно не может. Нельзя пришить ему хулиганство. А это он никого не знал. Повод абсолютно малозначительный. То есть там чистое хулиганство, но они уходят от хулиганства и хотят самостоятельный состав. То есть, да, они 167-ю, часть 2-ю, нет вопросов. Ну, где самостоятельный состав хулиганства? Как его надо по совокупности отправлять туда? Так что очень странно все. Очень странно. То есть кому-то все, а кому-то ничего. Когда они раздают 40, да, а кому-то все, а кому-то ничего. Это как?
В МИГе прошли аресты по делу о махинациях с недвижимостью.
Да, тут видишь, зам генерального директора Туполев, этой ПАО.
АО.
А, что?
ПАО.
ПАО. Ну да, ну понятно, что это, как он, акционерное общество, какое ППП, господи. Да ладно, фиг с ним. Они их напридумывали столько, что всех и не упомнишь.
Да, публичное вот, акционерное общество.
Публичное, конечно, да. Вот. И я думаю, что сейчас вот эти вот вещи по отжиманию друг у друга, по отжиманию у отжавших, они будут часто встречаться, потому что голодуха наступает в путинском мире. Поэтому те, кто не совсем при делах, но были когда-то там, отжали, а теперь надо отжать у них. Ну как вот таким путем надо их отправлять в тюрягу, там, в суды, Ну, лучше просто в суды, чтобы они там все подписали, отдали. В тюрьму можно и не сажать. То есть вот сейчас. Причем, если кто-то думает, что то, что у них отожмут, пойдет куда-то там, в бюджет, в доход государства, забудьте, вы что, это там поделят, там найдутся кому.
Я думаю, уже давно птили.
Да.
Шойгу уволил 50 высокопоставленных офицеров Балтийского флота.
Очень много. Даже вот просто для того, чтобы кого-то за что-то там наказать, 50 высокопоставленных офицеров, это значит, они там раскрыли какую-то эту сеть. Сеть каких-то, наверное, нелюбителей Путина. Наверное, хунту Мальцева там раскрыли, честное слово. Потому что, ну, 50 адмиралов и капитанов первого ранга на Балтийском флоте, наверное, их всего столько. Туда флот-то его и не видно, да? И они оттуда уволили всех и поставили, как это ни странно, вернее, абсолютно это не странно, Сергея Елисеева. Кто такой, помните? Это который был адмиралом Украины, который точно не соскочит, не предаст. Потому что, ну, он уже там был украинским адмиралом, потом, в общем-то, все как положено сделал, да, предал свою присягу. То есть человек, который 4 раза принимал присягу, да, или там 3 как минимум. То есть Советскому Союзу, Украине, Крыму и России, да, 4 раза принимал присягу, ну, молодец такой. То есть они думают, что он не соскочит, потому что 5-й раз никто не поверит, и вроде как бы он вынужден им служить до конца. Поэтому, ну, подозреваю, что действительно основание, конечно, было недоверие этим офицерам. Политическое недоверие.
Это скорее хорошо или плохо для нас?
Да, нормально. Это очень хорошо. Ты что думаешь, ну а капитанов первого ранга уволили, а ну капитаны второго ранга-то остались. Всех же нельзя заменить на одного Елисеева. Капитаны третьего ранга, капитан-лейтенанты остались там. Все остались, ничего не сделаешь.
И плюс все эти капитаны первого ранга, я думаю, правильный день примут правильное решение.
100%. Вообще даже. И Елисеев тут никак им не помешает. Да.
Меняло пожаловался в полицию на частушки о нем.
Вот еще один адмирал, которому прыгать, спрыгивать некуда, да. Там частушки тоже про адмирал такие написали. Очень он обиделся на то, что его алкоголиком называют в этих частушках, а вот за то, что его, как там, жуликом, да, или кем они там, вором его называют, он что-то и не обиделся даже. Вот главное, что обиделся на алкаша. Как там частушка?
Адмирал, адмирал, милый наш соколик, почему же мы не знали, что ты алкоголик?
И там клип неплохой сделали. Белка крутится какая-то. Ты говоришь, это...
Да, это очень известное видео, ну, наверное, года 4 назад проходило про белку-алкоголика, можете поискать. Там она такая прям психоделическая, ну, да, белка.
Они как-то связали эту белку алкоголика и вот этого Меняйла.
Не, она у меня в свое время абсолютно ужас вызывала. Она меня прям вот реально пугала, эта белка алкоголика. Я думаю, она взрослым людям, много повидавшим, в страшных снах может сниться.
Ну, не знаю. Я вот, ты знаешь, меня пугает этот Меняйла. Своим видом и вообще поведением белка алкоголик вроде не такая страшная. Хотя я видел ее прям чуть-чуть. Но мне кажется, Меняйла гораздо страшнее, чем белка алкоголик.
Путин заявил, Россия не поддастся милитаристскому угару.
Да, не поддастся Россия милитаристскому угару. Еще он сказал, что НАТО там наезжает, да, очень, да, да, сильно. Да. Но как там цитату прочитай, пожалуйста.
Да, Путин на самом деле поддался, по-моему, пьяному угару и вот заявил, что мы всегда сможем себя защитить, это прямая цитата, и сказал, что Россия не намерена включаться в гонку вооружений, который подталкивает Запад, и все действия Запада по расширению НАТО они контролируют, но, значит, не будут участвовать в этих игрищах там каких-то подковерных. Однако, значит, тут он сказал, что это не будет нашей слабостью, мы всегда надежно можем себя защитить и гарантируем безопасность. Мы вот сначала не поняли, чью безопасность он готов гарантировать, свою личную или там своих,
да,
друзей.
Не может, свою безопасность.
А потом он написал, пояснил, что гарантирует безопасность Российской Федерации и ее граждан.
Ну, это естественно, потому что НАТО и не собирается нападать. Если его не спровоцируют какими-то действиями, то никто не нападет. Поэтому гонку вооружений он, конечно, не хочет и не может вести. Он говорит, мы не будем вести гонку вооружений, у нас денег нет. Да и не хотим, да и специалистов у нас нет, да и вообще сплошной Меняйло, да, кругом, поэтому...
Ну, интересно, мне вот интересно, вот он там, значит, безопасность обещает от НАТО и так далее. Вот сколько у нас за последние, например, лет 5 от НАТО, от рук солдат НАТО погибло наших соотечественников? Вообще, хоть один такой случай был? Ну, не знаю, может, на учениях там какие-то совершенно... ни одного, ни единого человека. А вот мы возвращаемся к теме о детях, там, 1700 детей за 3 месяца умирают только на отдыхе. Я молчу про ДТП, про смерти, там, отравления
массовые. Про пропавших без
вести. Упавших детей из окон, которые там падают, как осенние листья. Он вот это гарантировать нам сможет? Без гонки вооружений?
Да он гарантирует, что это будет. Причем,
своим присутствием.
Да, да, без всякого снисхождения это будет. И вот российский атомный авианосный шторм создан вот к 30-му году. Это опять ТАСС это заявил. Я не знаю, зачем. Они вот проходит год, и они говорят, что в 2020 году обязательно начнутся разработки авианосца, ну, то есть проекты будут делать вот это не ранее 2020 года. Причем они каждый год это говорят. То есть его даже никто не представляет, как он выглядит, этот авианосец. Вот эта информация, она больше года назад была, чтобы не забыли, ТАСС повторил. И причем, ты понимаешь, вот можно было бы сказать, мы придумаем там вот телепорт. Ну, они, правда, это сказали, но какой-то военный телепорт. Не просто телепорт, а военный телепорт. Ну, какая разница? Как же они, ни авианосец, они ни телепорт не сделают, мы это прекрасно понимаем. Но почему они это говорят про авианосец? А потому что, ну, нафиг им бисер перед свиньями метать. Ну, вот это вата. Ну, нравится им авианосцы. Вот они и трепят. И если им... прошлый год я говорил, если вот нравились бы трехлинейные парусные корабли, они бы говорили, вот мы сейчас наделаем трехлинейных парусников и всех победим. Но, по сути, вот, и тогда я говорил, это одно и то же. Вот представляешь, первый атомный авианосец Enterprise, это... 1961 год. Он старше меня, представляешь? Вот сейчас его собираются резать на металл. То есть была идея сделать из нее памятник, ну, этот, музей. Он говорит, нет, дорого. Дорого, опасно. Ну, его нафиг. Давайте мы его разрежем на металл. Вов, вот какой тебе авианосец? Возьми, и тогда я предлагал, денежку заплати, купи этот Enterprise. Но этот, который они сделают, он, если вот предположить, что они сделают к 30-му году, конечно, ничего они не сделают, но если предположить, это будет тот же Enterprise.
Ну зачем? Я думаю, намного хуже.
Ну да. Ну,
даже в 30-м году Enterprise будет хуже, конечно, чем новый.
Да. Вот ну этот. Естественно. Ну вот предположим, они сделают такой же в 30-м году. Ну зачем в 30-м году 21-го столетия авианосец 61-го года? Нафига? Это система вооружения, которая уже будет к тому времени 70 лет. Ё-моё, это вообще вот что у людей в голове? Так что я предлагаю купить им Enterprise, они могут чувствовать. Да еще американцы не продадут.
Я думаю, что
у вас будет передовые будут у вас авианосцы.
Я думаю, что если там Enterprise будет к 30-му году создавать, то нужно конные подразделения, вот всю кавалерию нам создать, пушечные вот эти вот батареи там с такими пушками, знаете, есть ядра.
Единорогами.
Можно, да.
Песков рассказал о планах Путина на лето.
Да, Путин в отпуск пойдет в августе. Ну хорошо, как раз тут выборы будут. Он может придет, а тут и там Кремль закрыт. Приходит, а там написано Вову нахер. Все. Может и так случится. Так что пусть идет. Отдыхает, наработался. Работяга наш.
Этот краб на горях.
Да, не, ну он удивительный товарищ. Человек, который постоянно проживает в Бочаровом ручье, да, он потом берет отпуск для того, чтобы проживать в Бочаровом ручье. Это же очень смешно, да? Отпуск. А зачем ему отпуск? Он абсолютно тем же самым занят.
Нет, может, у него там какие-нибудь 2 резиденции, одна рабочая, а другая.
Не, ну да, а там есть у него это. Как она, Новоогарёва, да?
Да.
Но он, ты что думаешь, в отпуске не будет в Новоогарёва ездить? У него же и работа-то основная, он перелетает из Новоогарёва в Бочаров ручей и из Бочарова ручья в Новоогарёв. Так, поработал.
В Москве сотрудник ФСБ избил дипломата из США.
Да, это еще 6 июня было, никто что-то не сообщал, и тут вдруг американские все СМИ говорят, вот какой-то дипломат США пытался в посольство США зайти, а его ФСБшник туда не пускал в посольство. Ну, в общем, странная история. В результате непускания ему сломали плечо, там еще что-то. Да, ну, я понимаю так, что он что-то прорывался туда, а его какой-то, почему-то один ФСБшник не пускал. Но это вот к вопросу того, что нагадили на ковре, вот они возмущаются. То есть, говорят, там на ковер насрали, а здесь руку сломали, что за фигня
такая? Возможно, ФСБшник-то был не один, просто он прикрывал товарищей, которые двигают мебель и гадили
на ковер. Да, гадили на ковер. Ну, безумие какое-то, конечно.
Нет, ну а так, если серьезно, это же вообще должен быть международный скандал.
Ну, почему-то американцы, видишь, не очень сильно.
Это подозрительно.
Да, выступать не очень сильно. Что-то как-то все очень странно.
У дипломатов же там такая неприкосновенность, что как у Господа Бога, их там дышать на них нельзя,
да.
В случае чего, а тут руку сломали человек.
Не, ну и ответные меры сразу же наступают. Там же зеркальные меры должны были поймать русского дипломата и сломать ему руку, как минимум, да.
А почему он его не пускал в здание?
Да вот неизвестно, понимаешь? Вот все это тайно покрытое мраком. Почему он один был? Если они там какого-то шпиона ловили, да, то там какая-то группа должна... Похоже, этот опростоволосился дипломат, реальный, наверное, был шпион. А эти такие придурки, что в результате один только оказался, а другие, может, не успели, может, там на метро не поехали, в пробке застряли. Не знаю почему. То в результате только один был. Поэтому, ну, нам всем стыдно. И этим стыдно, что они дураки, и этим, что они дураки. Поэтому все молчат, как партизаны. Говорят, о, это такая тайна, это у-у-у. А на самом деле обычно молчат тогда, когда обосрались и те, и другие.
Позвонили друг другу и сказали, вот этого налажали, а сами-то, ну ладно, хер с ним, промолчим.
Теракт в аэропорту Стамбула устроили граждане России, Киргизии и Узбекистана.
Да, то есть турецкие СМИ, говорят, просто взорвались. Поскольку были какие-то, так сказать, политологи, которые говорили, что это взрыв там как-то связан со спецслужбами России. И тут вдруг бабах. Гражданин России из Чечни, я так понимаю, Киргизии и Узбекистана. И такой вопрос, это не тот же косяк, не из тех же дверей косяк вышел, что и с Немцовым. То есть, может, кто-то хотел как-то это выслужиться, да, а тут раз, нифига себе, вот это, да, а там, оказывается, надо назад вертать, да, а тут такая вот ерунда получилась. Жуть. На самом деле, еще неизвестно, какие последствия всего этого будут. Но там никому это не выгодно. Конечно, Эрдоган тоже будет заминать, но в отличие от Путина он не имеет полного контроля над всем этим. Я имею в виду в Турции.
Эрдоган рассказал, о чем любезничал с Путиным.
Да, причем он сказал, действительно, мы провели очень полезную беседу для обеих сторон. Мы решили встретиться с уважаемым Путиным в сентябре в рамках G20 в Китае. То есть сразу после отпуска он в Китай. Ну, может, потом и не вернется. Вот. Может, не надо уж возвращаться.
Барак Обама.
Да, нет, а Песков сказал, что нет, не знает, там, где они встретятся, как, то есть это все темнит. А Эрдоган, это значит, несколько вот по-другому рассматривает этот, телефонные переговоры, вот эти, не с такой радостью, с которой Путин и Кремль описывают.
Да. Барак Обама похвалил Эрдогана за улучшение отношений с Россией.
Да, сразу понятным становится высказывание Путина про единственную сверхдержаву США. Я думаю, что там тоже как-то договорились с американцами, чтобы они воздействовали на турок.
В Приднестровье посадят в тюрьму за умаление заслуг России.
Жуть какая-то. Представляешь, то есть, если кто-то говорит, что Россия не очень хорошо там защищала Приднестровье или защищает, то все сразу и цик с гвоздями пожизненно. Ну давайте спорить, я так вижу, да, пэм-пэм, все, упаковали. Бред. Но это единственное. Ну, после отрицания Холокоста, после отрицания геноцида армян, где-то такие, это вот, наверное, такой создан новый прецедент за какое-то суждение, которое не относится конкретно вот к политическому режиму здесь, вот на этой территории, к народу и так далее. То есть за что-то другое. За что-то, что ты отрицаешь извне. За это тебя сажают. Удивительно.
В Великобритании продолжают появляться сообщения о проявлении расизма и ксенофобии в отношении мигрантов из Евросоюза.
Да, ну некоторые восприняли вот этот референдум о выходе и победу как то, что всех мигрантов оттуда по одному месту мешалка, и они все улетят. И все очень сильно обрадовались, говорят, ура, мигрантов, теперь мигрантов не будет. Мигранты очень удивились. И некоторые англичане теперь в знак солидарности с мигрантами стали носить английские булавки. Такой вот, почему-то знак солидарности. Куда-нибудь она влезет в одно место, это солидарность.
И булавка.
Венесуэльцы штурмуют супермаркеты и машины с продовольствием на фоне ухудшения ситуации с поставками.
Да, видишь, все, там, короче, голодные бунты, полный рок-н-ролл, Мадуро тянет, ему надо валить, что он тянет-то вообще. И, а вот в России такого избежали, потому что Вова успел вовремя подмахнуть все документы, и теперь Федеральная таможенная служба открывает, обещает открыть доступ к турецкой продукции за 1-2 дня. Говорит, вот сейчас мы бумажки получим, и все, и повезут. Ну, тут, честно говоря, и так все базары турецкими помидорами там и огурцами всем на свете полны. Ну, сейчас повезут теперь официально. А вот Дворкович заявил, что чартеры в Турцию могут возобновиться в ближайшие дни. И пофигу, что там взрывы. Пофиг. И вот путинская такая своеобразная изоляционистская политика, которая на самом деле была, да, то есть она провалилась. Но никто об этом не говорит. Все говорят, о, как хорошо, что... Это опять Путин всех переиграл. То есть вот человек, который обосрался, весь в говне там ныряет, там раз так выныривает из говна. Я всех переиграл. Блядь, молодец. Чуть с голоду не подохли. Слава богу, вот сейчас откроют, таможня даст добро и начнут везти турецкие товары. А так, как вот в Венесуэле, на машины с хлебом бы нападали.
Даже просто чисто аналитику провести такую простейшую можно. Вот это же политическое решение было, ну, прекратить отношения, да, с Турцией там и так далее. Какой результат этого политического решения?
Как минус, польза? Минус, минус, минус.
То есть, это провальная политика фактически, провальный шаг.
Да, конечно. Все. То есть... Должно было быть там импортозамещение, или заместить должны были Иран и Китай, там что они заместили. На две трети уменьшился оборот с Китаем, да? То есть, как ни странно, да, вроде должно все было открыться, а Китай наоборот, раз и ужался.
Бедные ватники, мне искренне жалко вот таких идейных, я имею в виду ватников, да, вот этих нодовцев идейных. Вы представляете, как им сейчас тяжело? Мне кажется, нужно открыть какую-то горячую линию,
психологическую помощь, оказывать,
да, дурачкам, так, чтобы они туда звонили и говорили: «Вова, мне обещал, что мы будем бороться с турками, что Савченко не отдадим», ну и так далее. Потому что я думаю, мне реально страшно, что они сейчас будут вены на жопе вскрывать, потому что это... Страшная для них ситуация, конечно. Но все, вот все те заслуги, которые они там на себе рвали майку: Савченко, Сирия, Турция, Украина, Донбасс, Крым. Ну, Крым вот пока да, с Крымом пока еще непонятно. Вот, все их плюсы, которые у них были, они все проебали.
Минфин предлагает заморозить бюджетные расходы на ближайшие 3 года.
Ну, что ж, вот видишь, тоже. Еще один.
Это как?
Трюк. Пишет, трюк Минфина, да.
Фокус.
Да, вот пишет, что при заморозке ни один бюджетник не пострадает. И что, да. И бюджетные расходы на ближайшие 3 года будут зафиксированы на уровне 15 триллионов рублей. 15 триллионов, это сейчас по нынешним расценкам, это 200 миллиардов, что ли, получается, долларов. Чуть больше 200 миллиардов долларов получается по нынешнему курсу. А, нет, подожди, не. Сколько?
Да.
Это вообще. Это что, бюджет в 2 раза относительно 2013 года? В 2 раза, можете представить? Вообще жесть. И я так понял, что они еще и не уверены, что эти деньги соберут. То есть это относительно польского бюджета. В 3 раза бюджет будет меньше, чем в Польше. Они что, с ума сошли, что ли? Меньше, чем в Норвегии. В Норвегии 5 миллионов человек. Бюджет меньше, чем в Норвегии. Блин, люди, вы чё?
Прекрасно, нет, серьезно, это же просто замечательно.
Чем хуже, тем лучше. Да. Но бюджет меньше, чем в Норвегии. Спасибо товарищу Путину.
За наше счастливое детство.
Эх, придурки.
Они рассказывают что-то тут про то, что как пока, что бюджетники не пострадают, не урезание различных расходов будет от 5 до 10%, но это даже хорошо, потому что в каждой госпрограмме количество избыточных расходов, изначально заложенных в проектировке, достаточно велико.
Избыточно. Представляешь, вот странная страна, да, самый маленький бюджет относительно ВВП, и настолько избыточный, что все объелись. В других странах под 90, он как в Норвегии, под 90% бюджет к ВВП, да, и не хватает иногда, да. Там берут даже из этого фонда стабилизационного какие-то деньги, из того фонда, который в три раза больше, чем в России. В три раза. Вот. И пишут вот российская газета, что огородный бум ожидает. Массово скупали семена и саженцы всю дорогу. То есть люди решили сами себя кормить. Ну да, как ватники, которым ну, это два года назад говорят, да ничего не будет. А ну что, мы картошку посеем там туда-сюда. Да горючий будет стоить бешеных денег. Да мы машину поставим. Да там у тебя зарплата не будет. А я машину продам по непонятно кому, и будут на эти деньги жить.
Ну, металл, наверное, здесь.
Ну, отцы, вот саженцы.
А, чистая прибыль Банка России по МСФО в 2015 году упала на 40%.
Я думаю, больше упало. Это просто вот их системы разные подсчеты, они считают вот так, можно через жопу лобзиком посчитать, можно еще как-то, и получается классно. Там не 40%, там какая чистая прибыль может быть у банков, о чем вообще речь? На 40% она упала. И если они сказали на 4000%, я бы вот поверил. Какие 40%?
Главы региона смогут исключать участки из дальневосточного гектара.
Так, началось, да? Так, наливай, наливай, то начнется. Это деньги. Началось. Вот так и здесь. Вот так и здесь, да? Мы об этом и говорили, что вначале раздают землю там на пляжах Индигирки и Колымы, а потом говорят, не, ребят, это хорошая слишком земля, вот надо, чтобы тут еще губернаторы что-то свою лепту внесли по решению там различных мэров. То есть мэр там челобитную губернатору, а тот говорит, не, вот эту землю нельзя отдавать. То есть Вова подписал бумажки. Казалось бы, ну все, ну как бы бумажка фактическая. А не тут-то было. Тут надо вот так, вот так, вот так, и в результате получишь где-то, да, даже нет возможности на Аймеконе получить на полюсе холода земельку, то есть где-то на берегу Северного Ледовитого океана дадут. И то не в первой линии, нифига, не в первой линии. Скажешь, ты тут вот не самый главный, встань в очередь.
На дрейфующий льдин. Я думаю, сейчас в скором времени еще и каким-нибудь налогом облагать начнут. То есть скажут, что там очень выгодно. То есть люди-то зажрались, там какие-то бизнесмены, мы им бесплатно предоставили землю, а они там зажрались, ничего не платят, надо еще каким-то налогом на эту землю двойным их обложить. Поэтому мы говорили об этом уже 100 раз, и 100 раз, 101 раз скажем, что люди, которые нас слушают, если вдруг по какой-то мистической причине у вас есть какая-то мысль уехать туда на Дальний Восток на этот бесплатный гектар, мы вам крайне этого не рекомендуем.
Ну, да.
А то можете всплыть где-нибудь в Баренцевом море, наверное.
Накопить на квартиру в России стало труднее.
Да, представляешь, какая прелесть. Вот они пишут, что в 49 регионах стало труднее накопить. А в остальных так же, что ли? Ну, просто обхохочешься. Уровень жизни кратно упал. Поэтому это можно даже и не подсчитывать. А еще интересная вещь сюда же, по поводу накопить на квартирку, да, там ипотеку взять. Принят закон о внесудебном взыскании долгов. Это те, которые хотят ипотеку брать, что-то кредит на 2 месяца задержал, банк судебным исполнителям пишет, и они приходят и все забирают. То есть банк может написать все, что угодно. Представляешь, судебным исполнителям нужна бумажка от банка. Они не разбираются, они несут. Есть договор, нет договора. Как получилось, вот там Саш защищал человека, который никогда не был в банке. Кто-то из банка взял его паспортные данные, оформил кредит. Он никогда не приходил, ничего не подписывал, все. И к нему стали судебные исполнители приходить. Он пошел в суд, там с ними судился. А здесь он даже в суд не пойдет. Все, уже пришли судебные исполнители. Все. Так что...
В России хотят установить контроль за расходами граждан. Это что у нас?
Не, я... В суд-то, конечно, он пойдет, но потом... После того, как придут судебные исполнители и все заберут. Это может быть обращено на что угодно. Нужно понимать, что таким образом могут отжимать крупные пакеты акций. То есть прислали судебному исполнителю из банка, что этот член взял там какие-то деньги, а я имею в виду член правления чего-то, да, он может и ничего и не брал, никогда в жизни знать, ничего не знать. Судебный исполнитель накладывает арест на акции, раньше это судом делали, судьям нужно было денег очень много, а здесь накладывают арест на акции, а завтра голосование, эти акции арестованы, голосовать не можешь, все, раз проголосовали, опа, что-то увели. Ну так, миг украли, собственно, вот авиакомпанию, про которую мы говорили. Такие вот, да. За расходами граждан теперь будут смотреть.
Представляешь? Теперь каждому представить личного мента-бухгалтера.
Да, конечно. Да так оно и будет, что ты будешь обязан сам на себя стучать еще. Представляешь, там. Это жесть. Какие расходы вообще, о чем речь-то идет? Ну, им нужно. Им нужно еще с паршивой овцы, хоть шерсти и клок, еще, потом уже там вместе со шкурой будут сдирать.
Узнав о зарплате казаков, адвокаты по назначению попросили повысить оплату своих услуг в 6 раз.
Да, у адвокатов по назначению 550 рублей, а тех казаков, которых теперь должны привлекать для охраны там судов, им 3000 в день. Что-то какие-то вообще непонятные деньги на самом деле. В общем, какая-то странная совершенно история, где они собираются брать по 3000.
Да, причем вот тут прямая речь очень хорошая. Очень долго адвокатам по назначению платили по 290 рублей за один день. 3 года назад мы с огромными сложностями добились повышения этой ставки до 550 рублей. Значит, они вот думали, что до этого мы думали, пока государство в сложной экономической ситуации, не будем поднимать вопрос оплаты. Попробуем как-то прожить. А теперь оказывается, что для казаков денег у государства есть, а для адвокатов нет. Да мы больше того вам скажем. У них на виолончели деньги есть. У них на всякие дачи, там, Кабаевы, я не знаю, Сечины, Миллеры и так далее деньги есть.
Дворцы, не дачи.
Ну да, я это уже...
Директор Центра исследований Федерального регионального рынка алкоголя заявил, Путин не допустит дефицита импортного алкоголя.
Не допустит он, молодец такой. А знаешь, из-за чего возможен дефицит импортного алкоголя?
Нет денег печатать марки.
Все да, акцизных марок нет. Можете себе представить, какой бред. Что вот в башке у этих людей Путин не допустит. Чего может не допустить этот Путин, если марочки даже напечататься не в состоянии. Вообще, ну просто. Это уже такие жалкие людишки, как Паниковский говорил. Жалкие, ничтожные людишки. Ну ужас какой-то вообще. Просто. Путин не допустит.
H&P Global заявили, приватизация в РФ не решит проблему дефицита бюджета.
Да, зато национализация решит. Приватизация не решит. А вот национализация проблем дефицита бюджета сразу решит. Сразу все покроется, да? Как только не будет этих топ-менеджеров с непонятными зарплатами, как не будет каких-то дочерних фирм, которые уводят основную массу денег, да? И все прибыли утаскивают.
Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что новые российские самолеты в условиях дуополии Боинг и Airbus никому не нужны.
Да, открыл Америку. Если еще Embraer сюда включить, который демпингует, поскольку есть Боинг и Airbus со своими заказами, то понятно. Но мы об этом давным-давно говорили. Вот хорошо, что главе авиационной корпорации наконец это в голову пришло. Вот мы много лет об этом говорим. Наконец додумался глава авиационной корпорации. Может, еще кто-то там повыше додумается, что надо же, блин. Оказывается, вон что, у Боинга и у Аэрбаса там по 10 тысяч заказов. 10 тысяч, можете себе представить. А у этих никто 40 самолетов не хочет покупать.
На охрану границы России
встали. А, причем, извини, он сказал, что вот Латвия перебила, у Латвии на 5 самолетов перебили заказ Embraer, бразильская фирма, а Embraer дешевле на 30% дешевле конкурентов, ну, имеется в виду Боинга и Airbus, а поэтому перебил вот у этих ребят. Я так понимаю, что их самолет еще дешевле Embraer, но он не нужен. Ни за какие деньги,
понимаешь? На охрану границ России встанет искусственный интеллект.
Круто. Это вообще очень круто.
Ну, если своего нет, нормально.
Если Бога нет, то нужно создать его. Если интеллекта нет, то нужно создать его. Не, ну тут мы же понимаем, что это тот же самый авианосец.
Понимаете? И телепорт.
Да, телепорт, авианосец, искусственный интеллект на охране границ.
Ковер-самолет.
Да. У них нет искусственного интеллекта на охране каких-то бюджетных дел. Там, где он реально может помочь, да?
Что?
А? Да, ну сейчас вот закончим уже.
Двакович анонсировал появление беспилотных автобусов к чемпионату мира 2018 года.
Ну вот, ковер-самолет, да. Ну, то есть, это то, о чем мы говорили, что они сейчас будут активно рассказывать про скатерть-самобранку, ковер-самолет, что вот, вот прям не сейчас, вот, ну, только не сегодня, завтра уже все будет. Вот выходишь, а там изобилие. Че ты переживаешь? Там будет изобилие на том свете. А вот в Швеции электрическую дорогу для грузовиков открыли, она уже есть. Не в 18-м году будет там, не знаю.
Не в 30-м,
да. Вот она, все, вот ездят электрические грузовики, такие троллейбусы фактически. Ну, не знаю, кстати, тоже может быть спорный вопрос, но это уже изделие, и это уже система, она работает, эта система, понимаешь? Все, запустили, Скании гуляют туда-сюда, возят, троллейбусы фактически возят всякие важные вещи, всякие грузы. А здесь все мечтают и занимаются прожектами. Вместо того, чтобы заниматься своим основным делом, как говорил Филипп Филиппович, чисткой сараев. Вот Дворкович должен заниматься своим основным делом чисткой сараев. Понимаешь, а не выдумыванием прожектов. Ну, а про Путина-то я уж вообще не говорю.
На самый большой в мире алмаз не нашлось покупателя.
Да, представляешь, продавали алмаз, который 1109 карат, это что, 400 грамм? Да, крупный такой кусочек. Хотели за него всего-то $70 миллионов. Они смогли на аукционе в Лондоне, больше 60 никто не давал, 61 давали, но не продали.
Попугай может дать показания против убийцы хозяина.
Жуть какая-то, представляешь, вот до чего мир дошел. Да, в штате Мичиган. Хотят допросить попугая, который мог быть свидетелем подготовки убийства, а соответственно какие-то слова знает, его привезут, он скажет: пиастры, пиастры, ой, горе, горе. Как в этом? В острове сокровищ. Ну что ж, ну если больше допросить некого, то и попугай тут, в общем-то, свидетель, как говорится, после пожара и хрен насос.
В «Звездные войны» требуют добавить ЛГБТ-персонажа.
Жесть какая-то. Я так понимаю, что вот в «Звездных войнах» должны наконец понять, что Хан Соло бисексуал, да, а гомосексуалист как раз Чубака, да, вот это Чубака гомик будет. И все тогда становится на свои места. Может даже не добавлять персонажа, просто так в процессе объяснить, что вот там бисексуальный Хан Соло с Чубакой гомиком летал на этом Соколе, или как корабль.
Тысячелетний. Ну или Сокол тысячелетий, есть разные.
Ну, да. Интерпретации. Так, у нас время. Спасибо, что вы нас слушаете. Завтра, я повторяю, не знаю, смогу ли я выйти, но в понедельник я уверен, что эфир будет.
Спасибо.
Да, ну как, нельзя быть ни в чем уверенным до конца, да. Но я постараюсь сделать. Спасибо.
И мы напоминаем вам, что несмотря на то, что мы сегодня в таком нестандартном варианте, это не значит, что не нужно ставить лайки нашему видео. И мы надеемся, что вы в режиме офлайн все равно к этому отнесетесь ответственно.
И в чатах пообщайтесь между собой. Ну, и, в общем, мы не часто так делаем, так что просим нас извинить, это необходимость.
Да, и призываем вас подписываться на наш канал, нам нужно 100 тысяч, мы уверенно идем к этой отметке. Подписывайтесь на наш резервный канал «Безумная Гретта», ссылки есть в описании. Следите за нашей информацией в социальной сети ВКонтакте, там у нас есть страница, туда вы можете задавать вопросы и смотреть за нашими обновлениями. И кроме того, у нас открыт предвыборный штаб партии «Парнас» в Саратове, где вы можете, в общем-то, прийти, с нами пообщаться и, в общем-то, предложить какую-то реальную помощь. Мы предложим, какая у нас есть, какие у нас есть задачи. Вы можете, в общем-то, предложить свою реальную помощь для выполнения этих задач на предстоящих выборах в городе Саратове. В скором времени помощь будет нужна не только в городе Саратове.
Да, сейчас пройдет съезд, и тогда мы отдельно уже расскажем. До свидания.
До свидания.
До свидания.